И это место было забытое, родственники не приезжали, потому что никто их никогда не мог найти. И моя задание было попробовать узнать, кто эти солдаты, и особенно искать родственников. Идея была, что, конечно, для них это очень важно знать, где отец, где муж, где дед. Но это тоже может нам помочь, потому что нам непонятно было, что это люди, это солдаты, это живая история. Мы хотели как-то получить лицо этого кладбища. И когда я успел найти родственников, конечно, они мне дали фотографии и рассказали мне об отцом. И так это место стало живое место, хотя, конечно, мертвое место, кладбище.
По-моему, там даже называется адрес Доденстрат, улица мертвых.
Да, Доденвех, это, ну, да, 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 перевод это, да, можно сказать, да, улица мертвых, в принципе. Но это уже очень старое название.
Оно было еще до того, как там появилось, да, советское, да, кладбище. Там всегда было кладбище раньше.
Да, 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 давно-давно. И это было совсем мертвое место, потому что никто там не был на кладбище, потому что нет родственников, и мы не знали, кто эти солдаты. Один вход, и вход это тоже выход, поэтому стоят там камни, но на русском написано, нам непонятно, кто эти солдаты.
Но при этом все это было в таком замечательном состоянии, нельзя сказать, что оно было заброшенным. Оно, может быть, было пустынным, и как вы выражаетесь, мертвым, но ухаживали очень хорошо за всеми этими,
да,
могилами.
Да, да. В принципе, это, конечно, прекрасно, что так хорошо выглядит. Но проблема в том, что люди, наверное, и думали, что все решено, все хорошо. А никто, наверное, даже не знал, что родственники не знают об этом. Я узнал это. И это уже 17 лет назад сейчас. И я начал искать.
То есть попыток никаких не предпринималось до вас? Никто не пытался кого-то найти?
Были попытки, но мало. И, конечно, очень тяжело через 50 лет попробовать узнать что-нибудь. И я тоже 2 года искал в архивах, поэтому первые результаты только были через 2 года. Поэтому я всегда говорю, что я был, ну, как сказать, правильный человек, но не просто правильный человек, потому что у меня этот характер продолжать все равно до конца. Но тоже потому, что время было правильное. Значит, правильный человек на правильном моменте я был.
В каком году вы начали работу?
Это было в 98 году, 17 лет назад, когда здесь тоже только что начали больше узнать о бывшем лагере. В Амсфорте был лагерь. И это тоже было почти забытое место.
А что там был за лагерь?
Около 35 тысяч голландцев там были во время войны. И много умерли здесь. И большинство отправили в Германию. Там долго тяжело было в лагерях, конечно. Поэтому это было, в принципе, очень важное историческое место для голландцев. Ну, тоже брошено немного. Нет музея, нет ничего. И на редакции местной газеты начали тоже писать об этом очень много. Поэтому была волна внимания.
Потому что вы когда начали, вы совсем еще не говорили ни по-русски, не имели отношения к России никакого. Вы, по-моему, съездили один раз на стажировку, да, в Россию к, да, тому времени. Потом редактор вас попросил.
Да, у нас была обменная программа. Я был студентом еще. И я был в Москве неделю. Конечно, там учил слова как «спасибо», «пожалуйста» и «два пива». Да, я вообще ничего не знал о России еще и не говорил по-русски. Конечно, это было тяжело, но все равно я бы это делал тоже, если они были бы французы или англичане. Или, ну, они были русские, и никто их не помог найти, их родственников. И это было, ну, неправильно. Я считаю, что это был мой моральный долг. После войны рассказали, что они были из Узбекистана или из Центральной Азии. А кто знает, может, был один русский, а может, был один украинец.
То есть их имена неизвестны ни одного человека?
Нет. Они все лежат как неизвестные советские войны. Я уже 17 лет попробую узнать больше. Я успел делать целую реконструкцию. Но реконструкция, что было здесь, какие ужасы. И это было ужасно, их жизнь в лагере. Но кто они и откуда они, это, к сожалению, до сих пор неизвестно.
Вы еще очень интересно рассказывали, вы в своей книге тоже про это рассказываете, про то, что их сюда привезли фактически в целях пропаганды.
Да, идея была, что в 1941 году немцы думали, что мы, голландцы, как братский народ, еще выбираем сторону немцев, если мы узнаем, что наши союзники в Востоке, они унтерменшен. Специально решили отправить сюда узбеки, лица азиатские, и одежда у них была очень плохая, голодные были. Это идеология, расизм, это идея была, что мы тогда выберем сторону немцев и будем с немцами воевать в Востоке. Но это была неудачная идея, скажем так, потому что сразу и местные жители стали их помочь. Да, и дали воду, и хлеб, и так далее. Поэтому эта идея была неуспешна, и, наверное, и поэтому, в конце концов, решили их расстрелять, потому что нет способа их использовать дальше.
Остальные 764 могилы на поле славы – это умершие с апреля по июнь 1945 года в Германии советские военнопленные. Многие из них успели пережить радость освобождения из лагерей, но их жизненные силы оказались на исходе, в основном из-за туберкулеза. Союзники решили не хоронить своих на территории врага и перевезли их тела в соседнюю Голландию. Рассказывает Ремко Рейдинг.
Я понял в каком-то моменте, что это невыгодно продолжать искать родственников неизвестных солдат. Поэтому, да, действительно, я потом начал искать информацию о других. И через год-полтора я нашел очень интересные данные, дополнительные данные, потому что здесь на могиле написано только имя и фамилия, и очень много ошибок. А там было написано и адресат, или адрес, или год рождения, или отчество.
Вы где нашли?
Это было в центральном архиве Министерства обороны Нидерландов. Это было самое начало, потом я работал в других архивах и нашел очень много, очень разные документы и очень много дополнительных данных. Если есть только Андрей Иванов, где искать? А если Андрей Иванович Иванов из деревни и родился в каком-то году, уже другое дело, уже можно искать. Это я начал делать через полтора года, 15 лет назад.
Так а как вот потом? Вот вы знаете больше о человеке. Что вы делаете потом? Потом вы обращаетесь уже в российские какие-то архивы.
Во-первых, это конечно, не только Россия. Это все бывшие республики Советского Союза. Первый раз я сам начал искать на месте. Но это, конечно, очень дорого и очень много времени и энергии стоит. И поэтому сейчас у меня есть какая-то система. Я отправлю какие-то письма и надеюсь, что местные власти, местные поисковики, местные СМИ, они помогают мне с этим последним шагом. Потому что работа в архиве – это самая главная тяжелая работа, а потом искать родственников – это уже как-то легче, потому что уже знаешь, где искать и кто там должен быть. Значит, я надеюсь, что губернатор области, что он, глава администрации, что они ищут, они используют их возможности. А есть военкомат, есть ЗАГС, есть УВД, есть ФСБ, есть адресное бюро, есть поисковики, есть СМИ, газеты местные. Все эти возможности я использую, чтобы найти их.
И они все вам помогали?
Часто, да. Иногда не получаю ответа, иногда получаю глупый ответ, например. Чтобы получить информацию о родственниках, вы должны сначала у них спросить разрешение. Да, такие ответы есть, бывает, но обычно помогает. Потому что, в конце концов, это не просто власти, это тоже люди, которые там работают. И они понимают очень хорошо, особенно в России и в Украине, что столько погибших, что каждая семья уже чувствовала, что это война. И они могут понимать, как важно это узнать, где дед лежит.
Но вы же частично сейчас продолжаете этим заниматься. Как изменилось желание за последние годы с вами сотрудничать? Вы видите какие-то изменения? Потому что мы видим, как журналисты, что очень много изменяется в плане того, насколько открыты или закрыты сотрудники архивов и сами архивы, насколько это все воспринимается какие-то из-за рубежа инициативы теперь иначе, чем в 90-е, в те же самые годы, в начале 2000-х. Плюс к тому же сейчас мы знаем даже несколько случаев научных сотрудников западных, в частности из Великобритании, которые просто писали на исторические темы диссертации, работали в российских архивах на тему Второй мировой войны, они были высланы, как будто они собирают какую-то секретную информацию.
В конце концов, самое главное, то, что я делаю, это не историческая или научная работа, это человеческая работа. Мне даже эти солдаты не так интересны. Я считаю, что их родственники должны знать, где отец, где дедушка. И это чисто гуманитарная работа. И я надеюсь, что все власти это понимают. И я не могу жаловаться. В принципе, я встречаю мало проблем с работой в архивах, например. Но очень ясно, конечно, что последние 10-15 лет и больше и больше Вторая мировая война в России стала получить очень много внимания, скажем так. Правительство использует это. И поэтому война стала еще больше политическое дело. Мне это жалко. Правильно, конечно, что мы вспоминаем. Правильно, что думаем об этом, что было. И хорошо, что обсудить это все, наверное. На Западе очень плохо понимают, например, военные парады, потому что нам это кажется страшно. Потому что мы не хотим войну, и показать, какие у тебя оружие, нам как-то не очень. Хотя во Франции так же делают. Поэтому, ну, я не могу сказать, что я получаю большие проблемы. Проблемы, которые есть, они связаны с ситуацией отношений между Голландией и Россией. Отношения стали хуже, много хуже. Мне это тоже плохо, конечно. Мне это не легко. Я получаю... Ну, мне вот эту неделю назвали и еврофашист, и проститутка Путина.
Так кто вас так?
Ну, какие-то идиоты. Но все равно это все скажет, потому что один говорит, что я стою совсем слева, а другой говорит, что я совсем справа. Хотя, конечно...
Это связано с тем, что вы от Путина получили благодарность за свою деятельность? Письмо? Просто формальность.
Такие люди есть везде, но мне это было как-то смешно, потому что я делал чистая гуманитарная работа, а один говорит, что я всем против, а другой говорит, что я совсем за. Хотя единственное, что я делал, это получить письмо. Вот ситуация такая, что у всех есть мнение, сразу станут политические дела. И мне это, конечно, очень не нравится, потому что я просто хочу помочь людям.
Вы пока такого вот не замечали, что... Теперь уже вообще стали бояться из каких-то там местных властей или каких-то местных архивов или каких-то локальных организаций вам давать информацию или вам отвечать, потому что вы из Западной Европы. Такого вы еще не видели за последний год?
Пока я это не чувствую, но мне, конечно, не пишут, что мы вам не даем эти данные, потому что мы боимся. Поэтому как я могу судить?
Ну, я имею в виду, что вот по частоте ответов, потому насколько нет. Они нормально реагируют на ваш запрос, то же
не
самое, как
сказать.
И было.
Да, очень сложно судить, не знаю. Единственное, что я могу сказать, я вижу, конечно, что много меняется, но иногда говорят в России, что мы переписываем историю здесь, на Западе. Я это не вижу. Наоборот, когда я начал искать родственников, 9 мая на кладбище было около 100 людей, а сейчас более 1000. Значит, больше внимания. А это не благодаря правительству России или правительству Украины или какая-то правительство. Это потому, что мы, я, стараемся внимание получить, и люди узнают об этом. Было очень много внимания, были очень много интервью. Есть книга, которую я написал, которая сейчас и на русском. И это внимание, конечно, дает, в конце концов, больше людей на кладбище. Поэтому, если мы переписываем историю здесь, это значит, что больше внимания для роли Советского Союза во время войны, и не меньше.
А вот в целом погибших, пропавших без вести солдат из бывшего Советского Союза, вы, наверное, сталкивались с тем, что огромное количество до сих пор еще не найдено, из тех, которые к Голландии не имеют отношения. Сейчас много вообще людей в той же России занимается поиском до сих пор? Потому что я могу себе представить, что это тысячи и тысячи людей, о которых родственники ничего не знают до сих пор.
Я думаю, что миллионы не знают до сих пор.
Даже есть, миллионы.
Есть 26, сотки тысяч точно.
Потому что всего погибло, даже мы не знаем сколько.
Больше 26 миллионов официально.
Ну это официально.
Ну военные, скажем, половина, все равно еще есть сотки тысяч пропавших. И до сих пор каждый день, особенно летом, когда нет снега больше, местные поисковики, они ищут в лесу. Попробует найти еще останки и так и идентифицировать солдаты. И я знаю очень много поисковиков в России, в Беларуси, на Украине, которые попробуют еще их судьба остановить. И это, наверное, очень важная работа, я так считаю.
Но это все частная инициатива, просто личная инициатива чья-то.
Как сказать, это тоже организация, конечно, но это люди, да, люди, которые... начали искать, и у них есть свои коллективы, поисковые отряды, и есть вахты памяти, но это тысячи людей, которые ищут до сих пор, активно ищут, не их родственники, но вообще есть, конечно, сотки тысяч, которые, ну, еще пропавшие официально.
Вы работаете вместе вот с этими организациями, или да, вы только сами по себе?
Да, у них есть проблема, которая у меня тоже есть, мало времени, мало денег, поэтому, конечно, попробую через них тоже все рассчитать, но правительство обычно, у них больше ресурсов, чтобы рассчитать эти вопросы.
Правительство этим не занимается?
Нет, ну если я отправлю письмо губернатору, что он помогает. Если нет, я пишу главу администрации района. Если нет, я пишу главу администрации деревни или сельсовета. А если нет, еще можно военкомат писать или ЗАГСи.
8 лет подряд Ремко Рейдинг жил в России, работал корреспондентом для голландских газет, радио и телевидения. В свободное время и нередко на собственные средства он вел поиск родственников похороненных на кладбище в Голландии солдат. В 2012 году Рейдинг вернулся в родной Амерсфорд, чтобы полностью посвятить себя работе на поле славы, рассказывает Ремко Рейдинг.
3 года назад, когда я вернулся в Голландию, я бросил свою работу. И я сейчас попробую, хотя, конечно, финансовая ситуация не очень хорошая, но я попробую это делать сейчас full-time. Поиск. Это кладбище, это, в принципе, моя работа сейчас.
Ну, а это все осуществляется на пожертвования людей, которые идут в пользу фонда, который вы организовали. Фонд Советского поля славы.
Да, нет. Мы организовали программу «Могила под опеку». Мы думали так, 875 солдат, они были забыты. Мы хотим, чтобы каждый больше не забыты. А если мы найдем 875, скажем, голландцев, которые готовы взять под опеку могилу, тогда все эти 875 больше не забыты. И мы просим 50 евро в год, и эти деньги мы используем, чтобы я могу работать в архиве и искать родственников, но особенно для поездки родственников. Потому что дочь солдата обычно уже бабушка, которая живет где-то в деревне, и у нее нет денег, чтобы посетить могилу. Поэтому очень важно, что у нас есть эта программа. А остальное я попробую через субсидии фонд получить какие-то деньги, чтобы делать проекты. Например, есть перевод книги, перевод организовал, платил Министерство иностранных дел Нидерландов.
Все эти годы, когда у вас была основная работа, кто финансировал всю вот эту вот вашу деятельность? Потому что я так понимаю, что это не один рабочий день в неделю у вас уходил.
Поиск, все связанное с кладбищем, я.
Абсолютно.
Я лично. Ну, я получил какие-то гранты, но в конце концов это... В общем, это маленькие деньги.
В конце концов, помощь. Все поездки тоже не бесплатные.
Ну, 15 лет поиска. Вот. И, конечно, были спонсоры, которые платили за поездки родственников. Вот это я не мог бы платить сам.
Но это были российские спонсоры или голландские?
Особенно голландские. Голландские местные власти, какие-то Rotary Clubs и люди просто, которые хотели помогать.
Сколько сейчас нашли родственников, скольких солдат?
198 семьи найдены.
Нашли,
да.
И из них уже многие здесь побывали?
Десятки. Да, были, конечно, дочери и сыновья солдат. И каждый раз это очень трогательно, что через 70 лет наконец-то нашли могилу отца. И я понимаю, почему столько работы, столько фрустрации, столько энергии.
Понимаешь, для чего это все дело?
Да, это очень важно, очень трогательно. И самое главное, что я понял, что пропавшие, это значит, что они не знают судьбу. И не знать — это самое ужасное, потому что 70 лет каждый год, 9 мая, например, думают об этом и не могут закрыть это дело.
Что, может быть, он еще жив даже где-то, кто-то, может быть, думает.
Вдруг, да, кто знает, все может быть, в принципе. А знать, что у него есть могила, и он не лежит где-то в лесу, но он не мог вернуться, потому что он умер.
Насколько мне известно, в советское время таким семьям часто даже не давали никакой помощи, потому что говорили, что у вас нет документального подтверждения, что ваш муж, допустим, убит. А может быть, он вообще где-то с немецкой женщиной живет, с немецкой фрау, говорили.
Да. Такие слухи были очень часто. И действительно, статус был другой. Погиб или пропавший, большая разница, другие пенсии. Но сложнее еще было, конечно, что идея, что он мог бы быть предателем, но особенно, самое главное, что не знать, просто не знать. неизвестно, это просто ужасно.
Но неужели кто-то из тех, кого вы нашли, действительно думал, что могли быть предателем? Действительно, ну, кто-то так допускал такую возможность?
Думали, не думали самые, но вокруг их рассказали, что, наверное, он такой. И это, конечно, ужасно больно. И знать сейчас, что это не так, это, конечно, и реабилитация. Но самое главное — узнать. Узнать, что у него есть могила, он умер. Где он умер? Как он умер? И что есть люди, которые его не забыли.
А вам удалось среди всех вот этих семей еще остались где-то вдовы в живых этих солдат? Mm-hmm. Или только дети?
По-моему, 3-4 раза, да. Жена была еще живая. Первый раз я сам еще на месте их посетил, где они жили. Эта ситуация была в Куличевке, деревне в Краснодарском крае. И там была живая еще Татьяна Кулик, жена солдата. И она до этого момента верила еще, что он жив и он вернется. Очень часто мои новости, они хорошие новости, потому что никто не думает больше, что он вернется, да. Поэтому знать что-нибудь, это уже позитивно. Но она принимала сначала это как неприятные новости, потому что до сих пор у нее была надежда.
Она не вышла замуж больше?
Нет, никогда, ждала.
Дети у них были?
Были, да. И сестры были тоже в живых.
Она приехала сюда?
Нет, потому что у нее уже возраст был такой, что никак. Но надежда умирает последняя, а в конце концов я тоже видел лично, что для нее тоже было хорошо знать. Это дало спокойствие, и она могла в церкви делать какие-то ритуалы, чтобы он тоже спокойнее здесь лежит. В конце концов, это конец, это точка, и я видел, что это хорошо.
А какая история на вас самое неизгладимое впечатление произвела, может быть?
Ну, это, конечно, самая первая история, когда я сам на месте начал искать и не знал, что будет. И в конце концов я стоял где-то на третьем этаже в типичном хрущевке, по-моему, и открываю там дверь, и стоит там старый мужчина, который не знает, кто я не понимаю, кто он. И в конце концов я объяснил, что я делаю, ищу родственников, и он ответил, когда я сказал, что не просто родственники Владимира Батенко, он сказал, что это мой отец. И, конечно, мы были в шоке, потому что он через 55 лет услышал, где отец. Я через два года искал в архивах, работал. Наконец-то видел человек, живой человек, не просто на документе, и понял, что все получилось, да. Это, конечно, не забываешь. И он, Дмитрий Ботенко, он был первый родственник на кладбище.
А это было где?
Это было в Ялте. Они жили где-то в деревне, потом переехали в Симферополь. Там отец строил свой дом на фронт и не вернулся. И после войны они переехали в Ялт.
И что думал его сын все это время? Что с ним стало?
Воевал, погиб. Ну, были слухи, что видели его после войны с немкой. Но это, конечно, глупости, потому что он уже был мертвый, уже лежал у нас, поэтому это ужасные слухи.
Вообще эти слухи во многих случаях присутствовали, во многих рассказах?
Не последний раз. Такая была идея, что пленные были уже почти предатели, да, во время Сталина.
Ну да, в общем-то, фактически лучше было не возвращаться обратно. Я сама несколько лет назад брала интервью у женщины, которую угнали на работу в Вирт сюда, и потом еще она здесь работала тоже на юге Голландии в семье, и в итоге она здесь осталась, потому что возвращаться было страшно.
На советском поле славы лежат не только солдаты, но есть несколько рабочих, в том числе и несколько женщин, которые тоже работали там, на юге Голландии, и там их расстреляли. Один пример такой, что...
А почему их расстреляли?
Ну, девушка была голодная, увидела поле, где лежали картошки, начали их есть, и немцы это принимали как refusal to work, тоже отказ работать. От работы, и поэтому ее расстреляли на месте. И в конце концов ее после войны нашли и перезахоронили сюда тоже. Были очень много рабочих и на юге Голландии.
А обычно вот какая-то была типичная реакция у всех, или каждый реагировал по-разному? Вы, конечно, не видели каждый раз, как люди встречают эту новость, потому что не вы лично каждый раз сообщали. Да, я так понимаю, что уже последние годы в основном это местные поисковики этим занимались. Но все-таки, может быть, вы могли бы как-то это обобщить?
Не, ну эмоции большие, конечно. Вообще, во-первых, это шок. никто не ожидает, что будет этот момент, когда какой-то высокий голландец тебе скажет...
Я бы сказала, не просто высокий, а по российским меркам заоблачный, высоченный.
Это уже первый шок, наверное, что такое большое. Никто это не ожидает. И еще раз, не знать это ужасно. И все эти годы они думали об этом, о судьбе мужа или отца, дедушки. И всегда есть большие эмоции. И есть почти безграничная благодарность, которая мне сложно принимать, потому что и столько можно, я бы сказал, да. Очень приятно, конечно, но эмоции большие. Они вспоминают и все, конечно, что как тяжело было во время войны, как тяжело было после войны без отца. Надежда, что он вернется, да, мужчины уже в 45-м вернулись, а их отец не был. А потом все эти годы ждать, искать.
Они искали кто-то из этих семей?
Часто искали, бывает даже, что искали еще в этом году, потому что, кто знает, через 10 лет, может, что-то узнали.
А куда они обращались?
Само обычно, Центральный архив Министерства обороны. Сейчас есть база данных ОБД.
Но им говорили, что не найден.
Пропавшие. Официально они и были пропавшие. Но никто не знает, что этот пропавший человек, который лежит в Голландии, один и тот же человек.
А вообще в Европе ведь есть несколько таких кладбищ.
Я извиняюсь, но Германия вообще целое кладбище, конечно.
Ну, да,
там лежат миллионы жертв войны, и в том числе и миллионы советские военные плены. Значит, везде есть кладбище советских войн.
Вам известно что-то о ситуации там? Насколько найдены люди?
Я боюсь, что ситуация там часто такая же, как здесь, то официально... Много солдат еще пропавших, хотя они лежат на кладбище. Но не везде и индивидуальные могилы. Есть, конечно, очень много братских могил. Но я думаю, что, к сожалению, все это тоже не ясно. Есть, конечно, списки сохранения, но еще раз, это не значит, что идентичность солдата ясна. Если там только Андрей Иванов, это не значит, что мы знаем, кто он именно.
Да.
Поэтому я боюсь, что в Германии тоже очень много еще... работа вперед, если
но
кто-то...
Но вы не общаетесь с кем-то? Вот вы, мне известно, что еще есть какие-то такие же, как вы, Ремко Рейдинге в Германии или, может быть, во Франции или еще где-то.
Ну, так, такой, как я, конечно, только один. Нет, ну, конечно, у меня там коллеги, везде есть люди, которые попробуют это делать, но я не знаю люди, которые целое кладбище, как сказать, решить все это случаи, да, судьбы. Нет, ну в Германии другая ситуация. В Германии еще не совсем готовы даже вообще принимать это все. И что...
А, даже так, вы считаете?
Ну, я считаю, что да, что мы уже дальше, я считаю.
Вашу личную жизнь как изменило это все, как вы оцениваете сейчас, по прошествии 17 лет уже?
Найдены 200 семей, они очень часто считаются, что я их... пропавший сын, они, конечно, потеряли отца, но получают новый сын, скажем так, это их слова.
Вы поддерживаете отношения с некоторыми из них?
Ну, часто, да, я попробую. Конечно, сложно, столько семьи. Плюс моя жизнь изменилась, потому что я встречался с русским переводчиком, и она стала моя жена, и у нас есть сын, значит, свой сын Полеславы, дитя Полеславы и название моей книги.
Что он об этом думает? Он туда приходит иногда?
По-моему, он достаточно гордый. Он и вчера видел, что я в газете, и он хотел читать это. Это приятно, конечно. Ну, и я стал корреспондентом в России. Это, наверное, тоже потому, что уже связь был с Россией и уже показал, что я могу там работать. Плюс, конечно, это стало дело моей жизни. Поэтому у меня все менялось, в принципе.
Мне интересно, как вы считаете психологически, как это вас сформировало? Потому что вы были все-таки еще не до конца сформировавшейся личностью, наверное, когда в 22 года начали этим заниматься.
Точно. Это кладбище может быть мертвое место, но у меня не мертвое место, потому что у меня каждый день все двигается. Как сказать, может быть, они умерли, но они мне дают столько работы, что я считаю, что это очень живое место. И я был везде в России, и поэтому семья, ну, просто мне дает очень много, и я не могу жаловаться, хотя очень тяжелая работа, и я мог бы стать небогатым, но я мог бы получить больше денег, если я найду нормальную работу, но я рад, что я могу помогать людям, и мне тоже иногда дает что-то хорошее.
Ваша жизнь изменилась после того, как вы стали рыцарем?
Да, у меня сейчас есть кон белый. Да нет, конечно. Приятно, что уважают меня, приятно иногда получить внимание, И, может быть, как-то это помогает, потому что какой-то статус у меня есть сейчас.
Вы теперь сэр Ремко.
Ну, в конце концов, я просто Ремко. Да, не, мы шутим об этом иногда дальше, потому что, ну, голландцы такие, они не любят, если один чуть-чуть выше, чем другой, поэтому...
Знаков отличия голландцы не любят.
Нет, не любят.